Ну, несколько слов о Боговоплощении. Еще, может быть, то, о чем мы с вами специально не занимались. Но вопрос-то в конечном счете достаточно ясный на основании того, что мы с вами рассматривали уже по другим темам. По темам учения Святой Троицы и о стоицизме в связи с учением о Логосе и так далее. Хочу здесь лишь отметить, может быть, несколько моментов, которые могут вам пригодиться. Первое, как мне кажется, очень такое важное положение, которое выразилось в словах известного греческого философа Эпикура, сказавшего, что боги, наши боги, не пойдут на то, чтобы сделаться действительными людьми. Это была великолепная фраза, которая очень точно выражает характер понимания так называемых боговоплощений, которые имели место, ну, в сознании, скажем так, древних народов, учивших об этом. Наши боги не пойдут на то, чтобы сделаться действительными людьми. Почему? Ну, всем же понятно. Они становятся уязвимыми. Можно ранить, можно убить, можно причинить любые страдания. Это совершенно, так сказать, ну, очевидная истина, которую нет необходимости доказывать. Но я хочу еще обратить ваше внимание вот на что. Зачитать вам две цитаты, которые, может быть, где-то зацепятся за какую-то извилину у нас. Может быть, зацепятся, знаете ли. Первое – это высказывание одного из ведущих атеистических деятелей советской эпохи Рановича. Вот что он пишет по этой теме. «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различий между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Я обращаю ваше внимание. Это специфика, то есть это особенность христианского учения с точки зрения вот такой объективной совершенно картины, состоит в учении о воплощении. Видели, что тут ничего общего по существу нет. Второе, что я зачитаю вам, это Энгельса. Энгельс, который утверждал, что все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезарей, говорит, обратите внимание, что этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком слова с большой буквы в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно достоверных источников. Обращаю ваше внимание. Слышите? Сдается. Не знаем, откуда появилось. Это учение о воплощении и учение об искуплении крестом. Искупительной жертве на кресте. Нет сведений. Ну, еще бы. Так же, как нет сведений, как это обезьяна превратилась в человека. Потому что никогда не превращалась. Где переходная ступень? Этого не было. Вот и не находят. Так и здесь. Вы слышите, какие авторитеты? Я обращаю ваше внимание. Вы, по крайней мере, может быть, ну, запомните, что Энгельс все-таки говорил, не кто-нибудь. Это авторитет не только для нашей советской атеистической науки был, но и для всей западной. Мы забываем, что, пожалуйста, запомните, в России не было атеизма. Он пришел с Запада. Причем пришел прямо в конкретное время с конкретными именами атеизм пришел. Кстати, ну теперь уже поздно. А так мог бы кто-нибудь написать, взять дипломную работу на тему, например, об истоках атеизма в России. Простая формулировка. Вы бы убедились, это интереснейшее явление. Не было в России. Все идеологи, все пришли с Запада. Поэтому, когда мы говорим, что действительно Запад – это очаг бедствий для России, то скептики – вот, вы опять Запад, а вы сами хороши, посмотрите на историю, и вы увидите. Да, к великому сожалению. Да, Запад загнил уже давным-давно. Почему Достоевский называл его кладбищем? Кладбищем. Хотя говорил драгоценным кладбищем. И там, конечно, там было богатство, культура и мысли. Но кладбищем. Тот же Достоевский писал, что у них уже нет никакой там религии. Они только боятся признаться себе в том, в этом, что уже нет религии, нет никакого Бога. И это действительный факт. Вся религия, если это можно назвать словом религия, вся изменилась настолько, мы с вами же говорили немножко, настолько, что уже вот эта вертикаль, ибо когда говорим слово «религия», мы указываем на Бога, уже ее нет. Она вся превратилась в горизонталь. Даже христианство западное, даже, да, оно все, все насквозь пронизано чем? Мамоной. Только земными целями и интересами. Только. Попробуйте поискать конференции, международные конференции, конференции католической церкви, конференции протестантских церквей. Попробуйте, посмотрите только заглавия их. Вы разведете руками. Странное дело. Христиане, а только и говорят об экономике, о политике, об экологии, о свободе, о правах человека. Странно, что такое случилось? Где же Бог? Возьмешь иногда, почитаешь какое-нибудь выступление кардинала, руками разводишь. Руками разводишь. Бога нет же. И отсутствует он. Все, все внимание устремлено на решение вот этих проблем. Земных и только земных. Это, я вам скажу, беда. Это страшная беда. Так вот, если бы кто-нибудь взял бы и написал бы дипломную работу об истоках атеизма в России, это была бы просто очень интересная, хорошая бы такая иллюстрация, которая бы показала, перед чем мы стояли и стоим. Сейчас в особой степени. Ну, так вот, я привел вам эти две цитатки специально с тем, чтобы показать, какие принципиальные отличия христианского учения о Боговоплощении от всей той мифологии, связанной с так называемыми воплощением богов, да, известными историей. Так вот, христианство учит о воплощении не Бога, вы слышите? А второго лица Святой Троицы. Слышите? Кажется, Бога. И в то же время, что мы находим? Язычники только руками разводили. Ранович прав в данном случае. И Энгельс тоже. Ничего себе! Вот это рыбачки. Рыбку какую ловили. Воплощение второго лица. Да еще какого? Логоса. Боже мой! Ничего себе! Это первое такое фундаментальное отличие. Второе, что сам факт воплощения немыслим был ни для Филона, ни для стоиков. Немыслим, потому что материя – это в конечном счете зло. В лучшем случае – мион. Мион – то есть бессущностное что-то. И в этом смысле это негативное что-то. А здесь вдруг Бог воплощается, соединяется с материей. даже кощунство. То, что для высшей, я бы сказал, мысли древнего мира было кощунством, здесь исповедуется как одна из центральных истин христианской веры. Обратите внимание на это. Потому что вопросы эти будут. И это очень-очень важно отметить вот эти, я бы сказал, ну, главнейшие, что ли, положения. Я уж не говорю о других вещах, о так называемых аватарах, которых Христос не является ни перевоплощением кого-либо, ни у самого его нет никаких перевоплощений. Так сказать, совершенно, так сказать, ну, очевидная вещь. Рождение, опять-таки, безмужное, что для язычества, если в некоторых мифах мы их встречаем, то это как некое условие, как аллегория. Потом Христос – историческая личность. Историческая личность, о существовании которой сохранилась масса исследований. Скажите, когда был Зевс? Не скажете, в какую эпоху? Или Афродита? Или Артемида? Или Юпитер? Ну, что за... Пожму только плечами, вы что, с ума сошли? При чем тут? Никакой истории. Это просто представление, некие фантазии, в лучшем случае какие-то идеи. Христос же, повторяю, историческая личность. А уж если говорить о том, кто такой Христос, о том, что в нем соединены не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно две природы – Бог, божественное и человеческое, то это настолько это заоблачные вершины, которые для языческой философии и религиозной мысли просто были закрыты плотной, непроницаемой завесой. И мысли никогда даже не приходило об этом, чтобы такое могло быть, такое соединение. Полубоги, полулюди – это, пожалуйста, вам. Это сколько угодно. Для того часто боги являлись эти, чтобы соединиться со смертными женщинами и родить полубога, получеловека. Это, пожалуйста. А здесь что такое? Никакого изменения. Никакого. Никакого слияния. Никакого. Единое существо. Один. Он. Христос. Поразительно. Причем какое соединение-то? Нераздельно. То есть неотделимо уже. Слышишь, что такое нераздельно? То есть не отделить уже человеческую природу от божественной во Христе. Неотделимо уже. Нельзя разделить. Нераздельно. И неразлучно. То есть во веки веков. Все. Неразлучно, навеки. Это произошел акт, которого уже возврата не может быть. Подумайте только. Нераздельно и неразлучно. Ну, и говорить не приходится уже как очевидная, но очень важная истина. Христос воплотился, чтобы падший воскресите образ. Христос рождается, прежде падший восставите образ. Вот перед Рождеством, пред празднеством мы все будем это петь, читать, слышать. Христос рождается, прежде падший восставите образ. Вот для чего рождается. А боги для чего приходили? Помните? Пожалуй, только люди удивлялись. Чего творили эти боги? И воевали, и развратничали, и обманывали, и хитрили, и какие коварные шаги творили, и так далее. Боже мой! А здесь что? Вот, оказывается, какие принципиальные вещи мы видим, идеи, которые прямо показывают различия. Это очень важно, друзья мои, это, так сказать, зафиксировать. Это надо же, надо знать. Ну и метампсихозе, конечно, о переселении душ. Метампсихоз, то есть переселение душ. Или реинкарнации, то есть перевоплощение. Я вам скажу, это уже вопрос касается, уже касается не Бога, а касается учения о человеке. Вся теософия, для теософии это один из центральных пунктов учения, одно из центральных положений. И вот здесь, друзья, вам придется столкнуться с вопросами, на которые вы должны будете дать ответ. Поэтому я советую вам запомнить кое-что. Вопрос будет такого рода. Пишут, и многие слышали, как вдруг появляется человек, который с точностью описывает и говорит, кем он был там 200 или 300 лет тому назад, с кем встречался, какие происходили события, что самим им было, разводит руками. Вывод? Да. Значит, он действительно был им. Это факты, так называемые, которые приводят те, являющиеся сторонниками вот этой реинкарнации, то есть идеи перевоплощения. В отношении этого я вам скажу два соображения, которые стоит помнить. Первое. Если бы действительно реинкарнации, то есть перевоплощение, имели место, то все бы мы сохраняли память о своих предшествующих воплощениях. Об этом очень хорошо сказал Локк, это английский философ XVIII века, середины XVIII века. Он прямо сказал, что если перевоплощения имели место, то, конечно, у нас бы сохранялась память о том, что было с нами там. Ни у кого нет этой памяти. Ни у кого. А те совершенно, единственные случаи, да, когда мы находим людей, говорящих об этом, так, то эти случаи можно же объяснить, и имеют объяснение совсем другого рода, которые показывают, что дело не в перевоплощении, совсем дело не в этом. Во-первых, что хочу обратить внимание, что эти так называемые воспоминания часто, знаете, когда происходит, когда вводят особый ЛСД, такой наркотик. Вводят наркотик. Вот в этом наркотическом состоянии начинаются вот эти так называемые воспоминания. Это очень интересно, нам это пригодится, этот факт сейчас. Так? Вот. Или же есть люди, которые действительно, которые рождаются вот с каким-то странными, необычными свойствами, которые вдруг, особенно это бывают дети, которые вдруг начинают говорить о том, что было когда-то. Так же, как рождаются дети, вы знаете, которые видят, что в сейфе положено. Там отец работает в секретной службе, дочка подходит, папа, а что это у тебя вот это написано? Папа за голову хватается. Ужас! Она видит. Кошмар какой! Секретнейшие документы. Приходит в школу и всем рассказывает, кто что съел сегодня. О, рентген, правда хороший? Ты съела кашки, а ты яблочко. Да. Да, а ты конфетку проглотила. У всех глаза на лоб лезут. Слышите, рождаются люди с какими интересными способностями. Форточка вдруг открылась. Как рождаются с музыкальными, математическими, художественными, поэтическими способностями. У кого какая форточка открыта? Ибо человеческая душа по природе обладает полнотой всех этих свойств. Всех этих свойств. Душа по природе жительница того мира. И перед ней действительно все открыто. То, что закрыто у нас. Ну, а теперь я хочу сказать, как же можно объяснить действительно такие факты, когда вдруг человек, пусть под влиянием наркотиков, или вдруг, что реже бывает, или очень редко, вдруг по какой-то природной особенности, вдруг начинает говорить. Да, что с ним было, когда он был Петром Первым? Правда, Здесь я вам скажу так, что откровение это часто большей частью носит характер какой? Ну, тот, что мы можем наблюдать в Абрамцеве. Там можно кого только не встретить. Наполеонов, да, и Петров, и Екатерин, кого только нет. Но об этом уже, так сказать, говорить особенно не приходится. Так, понятная ситуация. Понятно. А вот когда действительно указывают на какие-то конкретные, точные исторические факты, как здесь быть, что это такое? Так вот, я вам скажу, что когда-то это было совершенно, ну, непонятно. Но я вам назову два, по крайней мере, две причины, которые стоит иметь в виду. Первая причина. Мы же с христианской точки зрения объясняем, отвечаем. К нам, христианам же, вопрос. Отвечаю. С христианской точки зрения, помимо человека, существует мир духов, который разделяется. Есть ангелы, есть бесы. Если не верите, не верите, хорошо, придите в любой день недели и прям по расписанию, простите, в лавре, по расписанию, да, в какие дни и часы творится чудо. Какое? Изгнание. Видите, небывалые явления в истории. По расписанию творятся чудеса. Это изумительно просто. Но вы подойдите только к этому храму предтеченскому в это время, и вы вдруг услышите оттуда и лай собак, и мяуканье кошек, и рычание, и проклятие, и ругательства непотребные, и все что угодно. Теперь вы верите, что есть бесы или нет? Откуда еще человек? Неестественные совершенно у него. И крики, и звуки, и движения – и все, что угодно. Есть они. Есть. Это факт. Это бесспорный. Так вот, с христианской точки зрения, они существуют еще с дочеловеческих времен. Человек позже появился, чем они. Первое. Второе. Они имеют определенное сознание. Они имеют память, из которой ничего не исчезает. Поэтому для них вся история открыта. И они могут внушить любому человеку, который только оказался в их струе, в их колее. Так? В их колее, казалось, можно внушить все, что угодно, и точно описать все до последней йоты, любые события. Слышите? Все могут описать? Могут. Конечно, могут. А почему же? Никаких проблем. Причем не просто описать, а еще внушить так, что он сам, как сам участник, как сейчас, пожалуйста, в компьютере можно эти уже программы, знаете, когда человек становится как бы участником вот того события, что происходит. Я не знаю, как это называется, эти ужасные вещи. Когда сам человек уже не просто смотрит, что происходит, а уже сам участником становится. Что, кстати, грозит просто сумасшествием. По крайней мере, повреждением психики это бесспорно. Не вздумайте своим детям позволять эту свободу. Потом взвоите. Вон по телевидению однажды показывали, как 12 или 13-летний мальчишка, у которого отец взял и перерезал что-то, провод, ну, в общем, он компьютером сидел, и вдруг раз оборвал. Так он схватил нож и убил отца. Тот отвернулся, и он ему в спину вонзил нож насмерть. Вот до какого состояния бесовщины может дойти человек, погруженный вот в эту атмосферу, эту жуткую атмосферу. Это надо, слушайте, надо быть объективными. А то, ах-ах-ах, подумаешь там, прыгнуть с 10-го этажа. Это же интересно парить в воздухе. Ну, конечно, интересно. Как птица. Что, правда, с птицей там на асфальте потом происходит с этой? Это вопрос уже другой. Так вот, первое. Ответ. Первый ответ. возможно, когда человек попадает в русло влияния темных сил, каких-то бесов, тогда можно ожидать любую конкретику с подробнейшими описаниями и событий, и лиц, и всего чего угодно. Вот с христианской точки зрения ответ. Откуда же может этот человек вдруг говорить? Причем не надо в это время говорить, а как же, это же еще ребенок, который еще не нагрешил. Как может бес к нему прикоснуться? Неважно, как мы не знаем, мы видим и бесноватых детей, а не только взрослых. Мы не знаем законов духовной жизни. Мы просто не знаем, по какой причине и как приходит это вселение беса, соприкосновение, в результате чего человек начинает делать такие «откровения» в кавычках. Это первое. Это первый ответ. И второе объяснение, которое также может иметь место, это то, что открыто уже совсем, я вам скажу, недавно. Это открытие уже, я вам скажу, уже второй половины, а может быть, конца 20 века. Ну, по крайней мере, второй половины 20 века. Это открытие так называемой генетической памяти. Очень, очень серьезное открытие. Оказывается, гены, о которых говорит биология, это не просто соматическое явление, вам понятно, соматическое, то есть телесное, биологическое явление, то есть касающееся только жизнедеятельности организма. Нет, нет, откуда взяли? Что вы? Если бы это было только соматическое явление, тогда и рождался бы уже не человек, а рождал бы животное, в котором бы не было человеческого ума, человеческого сердца, чувства, человеческой свободы. Нет, гены – это духовно-телесное образование. Духовно-телесное образование. И вот эта вот духовная эта сторона, она формируется в каждом человеке под воздействием характера его духовной и нравственной жизни. Духовная сторона гена. Оказывается, наше поведение, образ нашей жизни, я говорю, духовно-нравственной жизни, оказывается, касается не просто меня, а касается моей наследственности, той стороны, вот меня, моей, которая имеет прямое отношение к тому, что связано с наследственными свойствами. Оказывается, есть как я передаю, как от отца и матери передаются свойства внешние. Какие? Похожесть. Похожесть просто. Какие-то могут способности, черты лица, тела, характера. Так? Все? Так оказывается, слушайте, это же очень важно же, так же оказывается, передаются вот те свойства, которые фиксируются в генах родителей и передаются детям. А в генах что фиксируется в наших? Все. Слышите? Все. Человек – это компьютер с бесконечной памятью, не с огромной памятью, которую вот сейчас вот творят все больше и больше память. Это конечная память. Какие бы компьютеры ни делали, это конечная память. А человек с бесконечной памятью. Фиксируется все. То есть, что оказывается? Оказывается, все то, что было совершено, что мыслилось, что хотелось, что отвергалось. Обратите внимание, друзья мои, от первых людей и до этого конкретного человека все зафиксировано. Так вот, все, что было совершено делом, словом, помышлением, как мы говорим, от начала человечества и вот до меня, все записано. Генетическая память. Единственное, чего мы не знаем, каким образом, что за механизм, по какой причине вдруг в человеке может всплыть то или другое. Из подсознания, скажем так, из каких-то глубин подсознания вдруг всплыть в сознание данного человека. Но это бывает. Это бывает. И тогда этот человек, поскольку это в нем же это всплывает, он же это говорит, он себя видит. Тут он может быть кем угодно. Представьте, в каком угодно образе. А если, я вам скажу уже совсем страшную вещь, а если представить себе, как, например, говорили об этом Григорий Ниский, Блаженный Августин, Феофан Затворник, Серафим Саровский. А знаете, какую нам мысль говорили? Человек до того времени, пока в него не была вдунута душа, был подобен всем скотам земным. А если только представить себе, что действительно такое было, что действительно была эта эволюция, которую управлял только Бог, а не так называемые слепые законы природы, так? То тогда в этой генетической памяти и все это зафиксировано. И тогда действительно человек вдруг начинает говорить, что когда он был черепахой, то он ползал там-то и там-то, или что-нибудь в этом роде. Правда, я не знаю, были такие случаи, по-моему, что-то, кажется, были, когда себя... Но это воспринимается как сумасшествие, да, и, может быть, это так, может быть, и есть, да. Но я просто говорю теоретически, вы слышите? Чисто теоретически говорю. Если бы даже такое было, то тогда очень возможно, что эта генетическая память могла бы вдруг, да, и это проявить в сознании данного конкретного человека. Так что видите, оказывается, какие есть причины могут быть-то, очень серьезные, которые, кстати, отвечают, если хотите, ну и христианскому учению, когда мы говорим о бесовщине, и научному, когда мы говорим о генетической памяти. Вот чем можно, оказывается, объяснить вот эти так называемые воспоминания. Воспоминания кого-то о своих предшествующих, так сказать, жизнях. Слышите, оказывается, чем? Откуда? А вовсе не потому, что он был когда-то этой черепахой, да, и теперь он вспомнил об этом и начинает говорить. Вот так. Это, я вам скажу, очень важно помнить. Ну, конечно, и могут быть другие вещи. Психические заболевания, например. Это немаловажный фактор, который может также влиять на подобного рода воспоминания в кавычках. Вот так. Это мне вот хотелось вам сказать об этом, чтобы ответить на эти вопросы. Потому что это будет вопрос. А как же объяснить, когда вот вам точно по полочкам все рассказывает, а он нигде не был, и ничего не читал, и не учился, и вдруг так те вещи выкладывает? Вот, оказывается, ничего и не надо для того, чтобы он знал. Я бы хотел только сказать, что в отношении этого переселения так называемой душ Священное Писание – христианская, целая Библия не говорит об этом. Кстати, теософия принимает это за Священное Писание, говорит, это одно из Писаний. Святоотеческое предание молчит, нигде не говорит. Такой серьезный вопрос обязательно был бы открыт, если бы это был факт. Нигде этого нет. нет в христианском ни Писании, ни предании учения об этом. Более того, Пятый Вселенский Собор вообще осудил саму идею переселения душ, предсуществования душ. Но переселение предполагает предсуществование. Вот. Осудил саму эту идею, как это идея языческая, стоическая. Это идея еще у Платона, у стоиков. Вот так вот. И последнее, что я хотел бы сказать в связи с этой темой, что это, может быть, нам пригодится. Все-таки вот это языческое учение о воплощениях богов-то, оно же было. Что это такое-то? Знаете, что это такое? Посмотрите на девочку. Она играет в куклу. То есть мальчишку он забивает гвозди и ломает игрушки. Так вот, в самой природе, так сказать, человеческой, идущей от самого начала уже, мы видим, что вот эта первая идея о том, что придет Избавитель на землю, она неискоренимо присутствовала в сознании людей и выразилась в язычестве, как у девочки с куклой. Она еще ничего не понимает, когда играет в куклу. Не понимает, что такое ребенок. Но представляете, какая разница между куклой и ребенком, который рождает уже взрослая женщина. Вот можно как объяснить вот это неистребимое стремление древнего человечества изобразить, выразить вот эту вот потребность видеть Бога воплощенного. Вот эти куколки всюду мы видим. И в Риме, и в Афинах, и в Египте, и в Малой Азии, и в Индии. Всюду потребность этих куколок. И сколько их? Миллионы. Ну, ладно. Вот так, друзья мои. Хорошо. Я просто хотел поговорить с вами на эту тему о Боговоплощении, чтобы отметить вот эти вот факты, которые вам просто нужны для вашей последующей преподавательской и пасторской работы. Вам это все, надеюсь, пригодится. Ну, а теперь нам надо с вами подойти уже таким более, я бы сказал, уже центральным вопросом, связанным с христианством. Связанным с христианством. Как только мы сказали христианство, мы сразу, ассоциации наши, связь сразу возникает с чем? С понятием спасения. Спасение. Скажу вам сразу, что идея спасения пронизывает всю дохристианскую историю и продолжается до сегодня. Идея спасения. Весь вопрос в том, какого, что за спасение, какое спасение. Я уже говорил вам, что даже сейчас всемирные конференции христианства, слышите, всемирные, проходящие под эгидой Всемирного или Экуменического совета церквей, конференции, которая назвала себя «Спасение сегодня», так? Даже она на своих заседаниях даже не поднимала вопроса о спасении от греха, спасении от страстей, спасении, когда включает в себя какие-то принципы духовной жизни. Нет. Слышите, христианская конференция говорила исключительно только о земных проблемах. Итак, я хочу указать на радикальные различия. Вне христианства, по крайней мере, в язычестве и даже в иудаизме, который, кажется, ведет начало от Бога откровенных истин, так все спасение концентрируется в земных благах. То есть спасение от чего? От войн, несправедливости, от голода. Если хотите, пожалуйста, от невежества, безграмотности, эксплуатации. Ну, чего только нет. Все касается, главное, чего? Земной жизни. Вы слышите, в чем безумие язычества? Я обращаю ваше внимание. В чем безумие язычества? Борются до крови, до страшных жертв человеческих. Уничтожаются десятки миллионов людей. Уничтожаются. За что? Ради какой цели? Вы только подумайте. Чтобы вот на этот миг моей жизни дали мне подержать этот даже не бриллиант, а не знаю, кусачек чего. И потом отняли. Какое безумие! Надо же подумать, что человек живет очень мало. И ты сегодня убил его, завтра убьет тебя. И какой же смысл? Во всех этих твоих так называемых благо, материалистическое, я бы сказал, языческое понимание спасения – это безумное. Потому что оно борется за то, что будет отнято. Что неминуемо причем будет отнято. Обязательно. Ибо смерть, как о ней говорят, сего никто не избежит. Кто это будет отдавать свою жизнь за что? За то, чтобы подержать, чуть-чуть подержать что-то такое, что называют сейчас ценностью. И он знает, вот сейчас я все, все, раз, так, давайте. Скажу, что за глупость? Мне нужна вечная ценность, а не этот миг, после которого я должен расстаться с тем, на что я потратил все усилия своей жизни. Спасение материалистическое – это действительно безумное дело. Причем это безумие проявляется и в другом. Вся история чем наполнена? Кровью, насилием и убийством. И это непрерывно идет борьба за что? За спасение. Вот действительно удивительное дело. Я бьюсь за то, что у меня сейчас через мгновение отнимут обязательно. То, чего у меня не будет. Я ни с чем опять останусь. Вот безумие. Это мировое господство. Посмотрите. Чего только не делали. Эти отдельные личности, стремящиеся получить его. Это господство. И что дальше? Кажется, вот-вот уже. И похоронили. И до сих пор идет это борьба за мировое господство. Забыли, что человек смертен. Совсем забыли. Это действительно такое безумие, что просто приходится удивляться. Причем часто идеологами вот этих всех акций являются очень умные, кажется, люди. Умные в чем? Вот в этом. Вот в земных, в решении земных проблем и больше ничего. И забывают о том, что надо бы решить первый вопрос, важнейший вопрос. Есть ли Бог? Есть ли вечность? Существует ли душа? И при каких условиях, да, она может наследовать действительно вечную жизнь и вечное благо, а не этот мимолетный какой-то кусочек времени? Вот, вы знаете, такова ситуация. Недаром искушение Христа прямо нам показали, что характеризует языческое понимание спасения. «Дам тебе все царства мира, камни преврати в хлебы». И, наконец, уже после этого, когда все ты будешь иметь, безумный шаг. Прыгни с крыла храма, ангелы же тебя понесут. Наверное, это и будет. Это и будет. В каком виде уже и образе, я не знаю. Но наверняка Антихрист что-нибудь сделает именно вот такое, что земля и все дела, которые на ней сгорят. Этот безумный какой-то шаг. Он будет обязательно это сделан. Так вот, сколько здесь идей – в этом языческом мире, это полно. Возьмите гуманизм. Человек человеку Бог. Все были уверены, да, что еще немножко, 100-200 лет, и мир будет исполнен благоденствие. Чем дальше, тем хуже. Почему? Друзья мои, это важно понять. Потому что причиной всех зол и нестроений в этом мире является не неправильное там политическое устройство, не ущербное какое-то социальное, не ущербная социальная жизнь, а причиной всего является состояние душ человеческих. Вот в чем причина всех бед и всех зол. Мы это знаем. Это происходит в семье, это происходит в коллективе, это в обществе, это в государстве, это в мире. Страсти. Страсти. Вот где причина. Вот от чего, говорит христианство, надо спасаться, чтобы действительно получить то, к чему человек так стремится. К чему стремится? Ну, конечно, к благу. Выражаясь нашим языком, ну, к счастью, что ли. Не может быть счастья. Более того, скажу вам, чем больше человек достигает здесь большего богатства, известности, славы, власти, тем страшнее удар по нему, когда все это отнимается. Привожу вам простой всегда пример. Потерял я рубль, я нисколько не страдаю. А когда вон началось, там всякий дефолт был, когда начали терять миллионы, а то, не дай бог, миллиарды, веревку на шею. Слышите? Какой удар обратный. Чем больше приобретаешь, тем больше теряешь. Недаром Христос сказал, если кто не отречется от всего, что имеет, отречется в каком смысле? Не в том, что вдруг он станет нищим. Это были и такие подвижники. Пожалуйста. Дело в том, душевно не отречется, своей привязанностью не отречется от всего этого. Не будет Богом себе ставить все вот это. Если кто не отречется, не может быть моим учеником. То есть не может наследовать вот то благо, которое предназначено человеку. Вот это вот очень, друзья мои, так сказать, важный, так сказать, ну, что ли, центральная мысль. Вот я хотел вам привести очень интересный факт, о котором говорит Солженицын. В Нью-Йорке в 1978 году, 1978 год, на 3 часа был отключен свет. И толпы американцев стали чинить погромы и грабежи. 40 лет назад, то есть 1938 год, 40 лет назад в Нью-Йорке тоже отключили свет, но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу. Зажигали свечи. Сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают. Это показатель новых идеалов, новых целей и самой атмосферы жизни. В Америке все поставлено на деньги. Религиозная страна по статистике очень. Но Богом-то является не он. Он только средство, если хотите. А Богом являются деньги. И весь мир переходит на это. И посмотрите, какие превращения произошли за 40 лет с нацией, с целой нацией. Где-то факт, я вам скажу, запомните, пожалуйста, 40 лет, что произошло с народом. Там помогали друг другу. вытаскивали там отсюда из лифта, давали свечи, никаких грабежей и насилий. 40 лет, и что началось? А вы теперь можете себе представить, что, например, сейчас вдруг объявит, вот сейчас объявит, что завтра с 14 до 17 часов никакие законы не будут действовать. Можете делать все, что угодно. Никто не подлежит никакому наказанию. Ну-ка, представьте себе, что будет. Я боюсь, что от нашей России ничего не останется. Так же, как ничего не останется и Европы, и Америки. Весь так называемый цивилизованный мир взорвется, как пороховая бочка. Если там на 3 часа, это было в 1978 году, что теперь будет? Вы слышите, что происходит с человеческим сознанием, когда в нем угашена совсем, угашена вера в Бога, вера в душу, вера в бессмертие, вера в ответственность, нравственную ответственность, которую придется там пережить. Вот что происходит. Вот что весь стоит, что чего стоит весь этот гуманизм. Человек человеку Бог. Я думаю, что вот этот факт и это рассуждение, оно очень нам пригодится. Итак, христианство говорит о том, что все внимание в решении проблемы спасения от бед, нестроений, страданий и, в конечном счете, самой смерти заключается не в изменении внешних форм жизни, не в изменении строя политического и прочих всяких вещей, а в исцелении души человеческой. Вот, значит, тот центр был направлен и самого пришествия Христа. Вот где. Открыть людям этот путь, указать, во-первых, эту истину, потому что она, к сожалению, ее просто забыло язычество совершенно. Забыло о том, где, оказывается, находится этот ключ к исцелению, ключ к спасению. Где он? Вот, оказывается, где? В душе человеческой, а не во всяких перестройках, которые, оказывается, не приносят никакого блага, ни материального, ни психологического людям. Вот это суть, друзья мои, дела. Суть дела. Так вот, в связи с этим, конечно, возникает сразу важнейший вопрос о том, что если мы говорим таким образом, то придется нам говорить вот о чем с вами. А что же это такое грех, который мешает спасению человека? Я говорю, спасение, учтите, еще раз вам говорю, спасение духовно-телесное предполагает состояние. Видите, даже в чисто внешнем, в плане житейском даже, посмотрите, что происходит, когда мы забываем о Боге и живем греховно. Что такое грех? Я думаю, об этом прежде всего надо поговорить. Потому что, знаете, невозможно говорить об исцелении, не узнав болезни. Правда. Как я могу исцелять человека, не узнав? Что у вас болит? Первый вопрос врача. Потом давай на МРТ, на рентгены, я не знаю еще, что такое. Нужно выяснить причину болезней. Так и нам нужно. А что это такое грех? Вот здесь мы с вами поговорим, правда, уже в следующий раз. Понятие о грехе. Здесь есть 3, оказывается, категории или 3 уровня, о которых говорит и Священное Писание, и человеческий опыт. Есть личный грех. Есть всеобщие повреждения. И есть родовое повреждение. Три категории. В Библии они просматриваются очень отчетливо в Священном Писании. И то, и другое, и третье. Почему нам необходимо об этом говорить? Понятно. Только выяснив природу этих явлений, мы тогда сможем понять, что же сделал Христос. Вопрос-то, друзья мои, очень серьезный. Ведь нам же говорят прямо, а что сделал Христос? Жизнь человечества не изменилась нисколько. Грешили и грешат. Убивали и проливали кровь, так и продолжается. Более того, масштабы даже еще более нарастают. Разве вы не видите это? Что же тогда он сделал? Вот тут нам с вами и придется поговорить об этом. Что же сделал Христос? Кто же он такой был, что мог сделать? Вопрос-то еще какой? Зачем нужно было воплощение? Разве Бог не мог своей властью и силой сделать то, что нужно было сделать? Зачем воплощение? Зачем крест? Это что такое? Если он Бог? Правда же, какие вопросы? Вот нам с вами придется об этих вещах поговорить. Почему и крест? И затем, что дала жертва Христова? Что дал этот крест? Что он нам дал, если жизнь человечества продолжается в том же плане, фактически без изменений? Отдельные оазисы, отдельные ручейки, они же не меняют общей картины мира. Каковы же плоды жертвы Христовой? Что она дала нам? Вот я вам просто сейчас изображаю картину, чем мы с вами должны заняться, да, и посмотреть на эти вещи. Вопросы в высшей степени важные. Вы сами понимаете. Если мы их не будем понимать, тогда не знаю, что мы, какие мы тогда, кому мы что можем сказать? Что такое христианство? Какой в нем смысл, если мы не ответим на эти вопросы? Вот поговорим о церкви, поговорим о значении таинств. Это очень важно. И поговорим, сделаем, в конце концов, вывод очень важный для нас. Почему христианство является истинным, истинной религией? Это сейчас вопрос, я вам скажу, ну, номер один перед лицом вот того размывания человеческого сознания, да, которое происходит, и попытки организовать единую всеобщую религию, где никаких догматов, никаких истин, да, не требуется. Вот так, друзья мои, это план, о котором я хотел вам сказать. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то попробуйте задать. Если у вас есть какие вопросы. Да, пожалуйста.
Вы говорили, когда говорили о перевоплощении, вы говорили о том, что некоторые люди вспоминают себя, что они были животными. И при этом вы говорили о теории эволюции. Я так понял, что вы допускаете, что в христианстве, в принципе, можно допускать теорию эволюции. Из ваших слов я так понял.
Нет, насчет меня не делайте выводов. Я вам сказал, что я нахожу у некоторых отцов вот такую мысль, которую я могу вам просто даже... А, так вы можете ее посмотреть в книге Осипова «Путь разума». Там у нее есть в этой «Путь разума», он приводит эти цитаты. Что некоторые отцы считают, хотя я не так давно выступал по телеканалу «Культура», как раз на тему происхождения человека, да, и критиковал теорию эволюции. Это было там 45 минут, студенты сидели, человек 30. Вот так. Когда закончилось это все, то я обратился к начальствующим и сказал: да, вы занимаетесь плохими вещами, да, допускаете религиозную пропаганду таких идей. Вот, они осклабились от удовольствия. Я считаю, теория эволюции без Бога – это чушь. Чушь. Не может ее быть. А если Бог вдруг решил, что надо развиваться таким образом, не нам судить. Нас это не касается совершенно. Как Бог определил, так и произошел человек. Эволюционно, не эволюционно – какое имеет значение? Бог только. Без Бога – это чепуха. А если Бог – ну что ж, как эти 6 дней понимать? Ой, пусть кому не жалко своей жизни, пусть занимается этим и пытается объяснить, что значит первый день, что значит последний день. Господи, правда же так важно для нашей вечной жизни? Я всем говорю, ну потерпите немножечко, чуть-чуть потерпите, и скоро вы увидите это точно как есть. Скоро увидите. Но не потому, что здесь вам откроют. А потому что там вам все откроется. И вы увидите, что значит любой день, да, и как произошел и человек, и мир, и так далее. Ну, чуть-чуть потерпите. Ну, что за нетерпеж такой? Сейчас скажи нам, как? Как? Крокодил от обезьяны или обезьяна от крокодила? Кто от кого? Ах, как это важно, боже мой! Ну, что вы! Или человек от свиньи, или свинья от человека. Платон, по крайней мере, говорил, обезьяны – это выродившиеся люди. То есть он утверждал не эволюцию, а инволюцию. Ну и Платон. Ну, надо ж, разбойник. Возразил Дарвину за 2 с лишним тысячи лет до рождения Дарвина. Вот так.